Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Ну, а «Ищем выход» мы сегодня с членом Совета Федерации от Москвы Олегом Толкачевым. Олег Михайлович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Да. Ну, давайте мы начнем, конечно, с предстоящих в нашем городе многочисленных, массовых, таких непростых событий. Как мы вообще переживем этот май? У нас тут парад военной техники на носу, у нас инаугурация президента, у нас финал Лиги Чемпионов, и чего у нас там только нет.
Оля, ну, не первый раз, и думаю, или скажу осторожнее, уверен в том, что Москва достойно справится с выполнением своих столичных функций. Москва – столица Российской Федерации, и все эти вот мероприятия, если можно так сказать, они, конечно, должны быть проведены в столице, я имею в виду политическую часть.
Ну, деваться некуда, по крайней мере.
Не то, что деваться некуда, это большая честь, это право Москвы, так скажем, право заслуженное, это право столицы, и, конечно, думаю, уверен, что все должно пройти на самом таком высоком уровне, как всегда и бывало.
Ну, вот сегодня утром, например, в первой половине дня, сегодня я тоже стояла в пробке, и слава богу, что не стала в ней стоять, а бросила машину и побежала на работу пешком, и наблюдала с грустью, как тяжелейшая вот эта военная техника с нашими огромнейшими ракетами, которые большинство людей, я в том числе, видели вот так вот близко в первый раз, утюжили несчастный Новый Арбат, в частности. Но они проутюжили, конечно, полцентра Москвы и не один раз. Но это вообще вещь такая... Почему отказались от военного парада сколько-то лет назад, а сейчас снова не жалеют мостовую?
Были разные времена в истории нашей страны. Тут можно много говорить, рассуждать на эту тему. Картинка, в общем-то, известная и понятная. Были, ну, такие впечатления, может быть, они, эти впечатления сегодня, с сегодняшнего времени, с сегодняшней точки зрения, выглядят несколько такими наивными, иллюзорными, о том, что отказ от вот этой компоненты, такой составляющей силовой, армейской, он приведет к тому, что Россия мгновенно займет в мире такое место всеобщей любимицы, и вот все вокруг начнут дружить, любить Россию, помогать. Ну, жизнь показывает, что все не так легко и просто. Ну, вот, скажем, вопросы взаимодействия с НАТО. Серьезный очень вопрос. Тут не надо впадать ни в какие, ни в истерики, ни брецать оружием. Все это не так. Но сама политика, логика развития. Вот давайте посмотрим, что говорит руководство блока. Говорит о том, что не только продвижение на восток, это уже сложилось, это понятно. Но вообще-то сейчас речь идет о другом. Причем это громко говорится, открыто, с высоких трибун, что надо бы пригласить, или, по крайней мере, обсудить вопрос о приглашении к вступлению в НАТО таких стран, как Япония, Южная Корея, Австралия, ну и Новая Зеландия. Вообще-то говоря, южная часть Тихого океана достаточно далека от Атлантики, как вообще, так и северной в частности. НАТО, North Atlantic Treaty Organization, то есть североатлантическая. Грузия к Атлантике отношение имеет достаточно такое, в общем, непрямое, скажем. Поэтому что складывается-то? Складывается консолидированная политика на всех, так сказать, границах Российской Федерации.
Ну, то есть нам нужно дать наш ответ, и поэтому
да,
мы...
Да, даже не ответ, а нужно дружить со всеми странами мира, работать. Вот мне кажется, очень важная мысль, ее и Владимир Владимирович Путин сказал, и Медведев повторил не один раз. Задача очень понятная. Сделать Россию привлекательной для жизни страной. Понятная задача.
Причем тут ракеты Туполь-М,
вот,
которые едут
одну
по
секунду.
Красной площади
одну секунду.
И улице
одну
Новый
секунду.
Арбат.
Одну секунду. Одну секунду. Давайте посмотрим вместе. Одну секунду. Россия может стать привлекательной и по высоким технологиям, и по культуре, но и по своим природным ресурсам, конечно. Потому что вот нынешний подъем, не секрет, ну, конечно, он связан с продажей углеводородов во многом, понятно. Дальше за этим Вода, чистая питьевая вода России имеет колоссальный запас. Лес. Ну, вообще-то говоря, далеко не факт, что все подряд страны в мире смотрят на эти колоссальные ресурсы России, ну, так, как сказать, доброжелательно. Вообще, очень высокие, скажем так, политики и не раз говорили о том, что это Олег несправедливость.
Михайлович. Да, так...
Это несправедливость, а несправедливость надо исправлять.
Ну, хорошо, да.
Ну, и... вот и ответ. Вот и ответ. Только та страна, которая действительно в мире выглядит уверенной в себе, сильной, надежно защищенной, она может рассчитывать всерьез на к себе такое нормальное отношение.
Ну вот американцы, например, не возят свои ракеты и танки по лужайке перед Белым домом.
Правильно, но американцы и бомбят Белград, например.
Их менее чего? Серьезно никто не воспринимает.
Конечно, конечно, но Белград-то бомбили, правда же, в Ираке войну затеяли, тоже факт. И не очень понимают, как оттуда уйти. И вот нынешнее, скажем так, руководство Демпартии во главу своей этой политики, ну, предвыборной риторики, по крайней мере, ставит вопрос о войне в Ираке. Нужно там присутствие, не нужно присутствие.
Ну, тоже с сомнением,
факт. Тоже факт, понимаете? Да. Причем, по-моему, оба, я не берусь тут обсуждать их платформы, но оба кандидата, и дама, и, скажем так, цветной, они говорят о том, что нужно бы обсудить всерьез политику вот этого вот военного присутствия. Так? Ну что ж, вы хотите, так сказать, Россия великая страна.
Ну должна... понятно, то есть мы не бомбим, поэтому вы предлагаете нашим военным выпустить пар на Красной площади, а
предлагаю.
Дальше никуда не
Я ехать. Не предлагаю.
Я поняла.
Я говорю о том, что происходит.
Я поняла вашу скрытую мысль. Ну, давайте вернемся в наш город,
ну, конечно.
Который,
ну,
конечно, конечно, у которого тяжелый будет график жизни.
Тяжелый,
ну, мы же понимаем, да,
тяжелый,
мы стоим
но,
в трубках. Мы... А что сложнее для города вот из всех этих мероприятий? Я думаю, инаугурация президента, потому что нужно же отчитаться хорошо.
Оль, инаугурация – это, наверное, один из самых таких серьезных моментов. Все-таки вот мы как-то привыкли немножко так к этому относиться, ну, если не с долей амикошонства. Вы знаете, это очень серьезная политическая, так сказать, процедура. Колоссально серьезная. Это передача ответственности. В конце концов, передача ядерной кнопки, так, передача власти. Конечно, понятно, прошли выборы. Вот на выборах народ сказал свое слово, жители России. Так.
Угу.
Но
почему вы смеетесь?
Сама, я не смеюсь. Я говорю, что сама процедура является безумно важной. Это очень серьезное действие. И оно должно пройти абсолютно достойно. Я уверен, что именно так и произойдет. Абсолютно достойно.
Давайте мы сейчас продолжим разговор на эту тему, потому что у нас еще футбольная история 21 мая тоже,
да.
Тоже
да.
Интересно. Да. Но прежде мы спросим у наших слушателей и зрителей, как вот они относятся к тому, что предстоит бедному городу Москве в предстоящие майские недели.
Я считаю, что замечательному городу Москве
так
и бедному я бы
его
никак
не
назвал.
Мы сейчас это узнаем, да. Итак, что для вас предстоящие в мае в Москве вот все эти массовые мероприятия. Это, прежде всего, повод для гордости или это в основном головная боль? То есть под массовыми мероприятиями мы имеем в виду и военный парад, и инаугурацию президента, когда будет оцеплено в очередной раз и многократно там, все центральные улицы, и опять будет никуда не проехать. И финал Лиги чемпионов, когда несколько десятков сумасшедших англичан к нам сюда приедут.
Ну, не десятков, тысяч.
Не считая своих, там, конечно, в больших количествах. Ну, вот все вот это вот, все вот это вот вместе. Что такое это для вас? Повод для гордости, ну, главным образом, или главным образом головная боль? Если вы считаете, что это повод для гордости, вы набираете номер 660-0113. Если это головная боль, по-вашему, 660-0114, телефоны все, конечно, московские. Прямо сейчас начинаем голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот, пока идет подсчет наших голосов, скажите, пожалуйста, как мы будем англичан принимать? Я вообще плохо себе представляю. 40 тысяч, говорят, их сюда приедет.
Ну нет, меньше, конечно. Я еще не слышал сообщения, но у меня сведения, что сегодня вечером должно быть озвучено решение, думаю, что оно произойдет, что будет упрощенный порядок въезда. То есть не придется заниматься вот таким обычным визовым оформлением. Полагаю, что будет достаточно паспорта и билета на матч. Ну, может быть, там еще какие-то процедуры, не знаю. Но полагаю, что мы вот где-то или сегодня, или завтра утром узнаем все вот эти вот детали. То есть порядок для въезда будет таким, ну, как сказать, щадящим, что ли.
Вот, ну да, это но первое. Это не проблема московских властей.
Ну, еще
это
раз,
проблема тех,
еще
кто
раз,
выдает
еще
визы.
Раз, все болельщики, англичане, кто захочет посетить матч, получат такую возможность, те, кто будет иметь билет.
А куда мы их потом здесь денем?
Дальше. Возможность для размещения, конечно, есть. Они будут все задействованы, использованы, и те, кто захочет здесь разместиться, они получат такую возможность.
40 тысяч?
Меньше, чуть меньше.
А сколько?
Пока не готов сказать, но поменьше немножко. Так, цифры там разные, сейчас вот это все уточнится, будет ответ. Ну, несколько тысяч. А далее, порядок. Ну, английские болельщики известны в мире. По-моему, представляют, дважды королева обращалась к своим подданным с определенного рода таким обращением, запретом, так скажем, мягко выезжать за рубеж в силу, ну, некой такой агрессивности.
Не, ну королева, королева,
это было,
но две британские
команды. Это было,
играли.
Это было.
Да.
Это было. Это не сейчас, это было. Ну, надеюсь, что все-таки хватит, так сказать, джентльменства, чтобы вести себя достойно. Рассчитываю на это.
Ага. Хотя а у московской любят... милиции хватит джентльменства?
Хватит.
Или хватит. Она будет вести себя.
Надеюсь, что хватит. Все нормально.
Думаете?
Уверен.
Угу.
Хватит.
Ну
вот как сказать, если уж будут совсем там нарушения на грани фола, ну, конечно, будет реакция, разумеется.
У нас тут голосование уже закончилось между тем.
Да.
Не хочу вас огорчать, но 77,4% тех, кто позвонил по этим телефонам и проголосовал, склоняются все-таки к версии головной боли.
Ну, это выбор.
От того, что будет происходить в Москве. 22,6% сказали, что... Это, скорее всего, конечно, повод для гордости. Другой это вопрос вы. Задает в виде смс-ки наш слушатель Андрей, но я прежде напомню этот номер, плюс 7-985-970-45-45, по которому можно посылать ваши смс-вопросы и разного рода реплики. Андрей спрашивает, почему танкам можно, а Каспарову нельзя?
Ну, наверное, все-таки вопрос-то не к танкам, и боюсь, что не ко мне. Что касается, давайте разберем, мухи отдельно, котлеты отдельно, танки – это вопрос проведения, так сказать, парада на Красной площади. Каспаров к танкам и танки к Каспарову все-таки, так сказать, напрямую не относятся.
Напрямую
это
не
раз.
Относятся,
это раз.
Но
поэтому
тем не менее.
С танками вроде тут понятно. Можно спорить, нужна техника, так сказать, в центре города, не нужна, тут разные могут быть точки зрения. Вопрос решен, так сказать, парад будет с техникой, это... Решенный вопрос. Теперь, что касается Каспарова. Ну, мое мнение очень простое. Наверное, если все-таки, так сказать, в таком установленном порядке заниматься вот этой всей работой, подавать заявку и так далее, то, наверное, так сказать, проблем-то особых не будет. Если, как сказать, все-таки искать каких-то иных решений, возникают проблемы.
Но они же подали заявку в установленном порядке, назвали маршрут,
не
назвали
берусь
дату.
Судить, не разбирал заявку, не берусь судить, так сказать. Но могу сказать одно, что практически, ну, кроме, может быть, там таких совсем не хочу называть в суе движений, практически все заявки, в общем-то, находят ту или иную форму реализации. Находят.
Ну, а почему другая Россия не находит? Это же не первый раз происходит.
Еще раз, ну, вопрос-то не по адресу, но у меня сведения такие, что там ведь не о том, что запрещают другой России, а о том, что форма и место не устраивает, набережная Шевченко не устраивает. То есть хочется пройти там по Тверской, в рабочий день.
Не по Тверской, ну, на чистых вот прудах, ну, Солянки там и где-то еще.
Ну, не буду спорить там о маршруте, это не мой вопрос, но не устраивает место, форма не устраивает, вот это. Я не собираюсь подсказывать там Каспарову, он умнейший человек, грамотнейший, разберется сам. Но так вот на глаз, если уж хотеть реально провести митинг, ну, можно было бы, так сказать, принять предложение, допустим, той же набережной Шевченко. Дальше, как сказать, развивать, но предложение не принимается, ответ простой, что по-любому проведем. Ну, отсюда результат.
Ну да, только с какой-то странной такой закономерностью. Каждый раз, когда другая Россия там что-то собирается провести, ей говорят, ой, вы знаете, вот как раз ровно на этом месте, в данном случае Россия молодая там что-то производит.
Ну,
вы не поверите, Оль, но опять вот, ну, вот да, так
понимаю,
случилось.
Понимаю ваше.
Говорят Каспарову.
Оль, ну еще раз. Насколько я знаю, вот предложение по набережной Шевченко сложилось, состоялось, но оно не было принято. Хотя, повторяю, может быть, я там не знаю тонкости, не знаю деталей. Надо знать всю эту интимную составляющую всех этих переговоров.
Но это выглядит так, как будто бы московские власти боятся другой России. Вот и все. Если называть вещи своими именами.
Если говорить по правде, наверное, вряд ли. Потому что единственное, как мне кажется, чего могут бояться московские власти, это проводить такую политику, которая будет противоречить интересам горожан. Но вроде этого стараются по возможности не делать. Поэтому, а уж, как сказать, бояться таких движений вряд ли. Ну, вряд ли.
То есть, если на Солянке, то это противоречит интересам горожан. А если на Тараса Шевченко...
Я такого не говорил. Я говорю о другом. Я говорю о том, что вот чисто на мой взгляд, если уж действительно нужно провести митинг, то вполне можно было бы, как сказать, его и провести. Никаких тут возражений-то нет. Но если, скажем, любое предложение воспринимать как обструкцию, как некое такое ущемление прав и достоинства, ну, наверное, и получаем то, что видим.
Ну, тем не менее...
Хотя, повторяю, на мой-то взгляд... Проблем-то особых нет. Там...
Да, конечно, проблем особых нет. Ради бога, дали
заявку,
эти
митинги, ну да,
вышли, промаршировали. И какие проблемы?
Не вижу каких-то особых вопросов.
Нету, так вот никто не видит. Поэтому, например, Ксения нам пишет, танков власть не боится, а Каспарова боится, например.
Или Наташа пишет. Уважаю мнение, Ксюша.
Я предпочла бы, чтобы по улицам моего города свободно ходили чемпионы мира, такие как Каспаров, и писатели, как Лимонов. Каспарову да, танкам нет. Ну вот, понимаете, что такие решения, они, может быть, они принимаются, исходя из каких-то вполне реальных, практических, а не политических интересов, ну, допустим. Но в результате интерпретируются они вот так, как интерпретируются.
Ну, повторяю, все-таки танки относятся к параду, Каспаров относится к таким политическим действиям, хотя, еще раз говорю, на мой взгляд, если бы хотел провести мероприятие, там, митинг, демонстрацию, шествие, мог бы двигаться поэтапно, провел бы, если бы хотел. Если
ну хочет. И пойдет завтра туда, куда хотел пойти.
Ну, завтра
какой
не уверен.
Будет...
Я не уверен, что завтра получится.
Но это на 6 число да. Назначено. Ну, завтра 6? Да.
Еще раз. Вот если там, где договорились, там получится. Если пойдет по другому маршруту, не уверен.
А что может произойти?
Не знаю. Посмотрим завтра.
Очень как-то это зловеще прозвучало.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
А вы знаете, что в марше «Другой России» пойдут также жители Южного Бутова, которые вот уже сколько времени, да, не согласны с решением городских властей и не хотят освобождать землю, на которой
понимаю.
Они живут.
Ну вот давайте попробуем на эту тему. В итоге, вот непросто, очень сложно. Но все-таки конфликт в Бутово разрешился. Разрешился и вот с теми, кто персонально с семьей, так сказать, и разрешился конфликт в целом. Ну, не секрет, что и некоторые депутаты Государственной Думы, другие политики, они, ну, скажем так, участвовали в этом конфликте. Факт. То, что строится жилье для очередников, то, что строится социальное жилье, ну, тоже факт в Бутове, так? Есть ли смысл раздувать вот эту всю историю?
Есть.
Не знаю. Сейчас отвечу. Такие вот истории, они приводят к многочисленным проблемам не только в Москве, в других регионах тоже, так? А ведь, по сути... Вот этот вот вопрос строительства жилья сейчас, сегодня, ну, наверное, самый главный для России, фундаментальный. Вот в этом году, только в этом году, даже, наверное, скорее уже к середине следующего года, может быть, даже не в этом. В этом году, по оценкам, где-то на уровне 73 миллиона будет сдано по России. А 1989 год – это 80 миллионов метров квадратных, естественно, жилья. Значит, только где-то к середине следующего года, вот, нынешней Российской Федерации, выйдет на уровень, ну, скажем так, дореволюционный, вот, 89-го года. Это хорошо, это неплохо. Это задача, это выполнение того, что сформулировал Путин в своем послании два года назад.
Но надо несколько
раз. Но надо в два раза больше. Угу. Надо в два раза, надо 150. 145-150. И вот, вот это задача. Миллионов метров жилья, строительства нового жилья в год.
И вот 150 миллионов квадратных метров, да, Москва не может построить, потому что 20 человек в Бутове...
Москва не будет строить 150. Москва будет строить, как и строила. 5-5,5 вот на таком вот уровне. Может быть, к 6 приблизится. Посмотрим. Но вопрос-то не в строительстве в Москве. Вопрос в развитии всей Российской Федерации. И один из первых вопросов, вот Дмитрий Анатольевич Медведев об этом говорит уже не один раз, это выделение в регионах подготовленных земельных участков. Вот это главный вопрос сейчас для строительства. И вообще-то говоря, ну, не хочу называть, я знаю, о ком я говорю, регионы, где вот этот вот процесс реализации земли под новое строительство, под строительство для очередников, под строительство социального жилья для молодых семей, ну, вообще-то говоря, очень сильно был приостановлен. Очень сильно.
Приостановлен и... чем?
А приостановлен, так сказать, вот этой вот всей истории, приостановлен вот этой всей, так сказать, ситуацией, когда определенного рода политические силы, ну, раздували этот костерок, подливали маслица.
А, так это политические силы все-таки раздували?
По-разному.
Ну, вот в случае с Южным Бутово это кто раздавает?
По-разному. Сейчас он закрыт, конфликт. Сейчас он решен на сегодня.
Ну, как-то он решен на сегодня, когда сегодня там было, вот именно сегодня утром, да, там было очередное столкновение между жителями, милиционерами, да, и застройщиками. Вот
столкновений, как таковых столкновений там нет, там вопрос, так сказать, идет о строительстве. То, что не все интересы удовлетворены, не все хотелки учтены, да. Но власти действуют в рамках закона, и даже не только власти, а там судебные решения
вот
действуют.
Имеют ли граждане города право на свои хотелки, если речь
Конечно.
Идет об их
Но
собственных
в рамках,
домах?
В рамках закона.
Давайте мы в сейчас сделаем закона. Маленький перерыв в нашей программе, ищем выход. И ровно с этого вопроса про
Давайте.
Хотелки
Давайте.
Мы продолжим программу Давайте. С Олегом Толкачевым.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
И мы продолжаем программу «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. «Ищем выход» мы с членом Совета Федерации от столицы Олегом Толкачевым. Давайте продолжим и закончим тему с Южным Бутово. Вы сказали вот по поводу хотелок, которые нужно, которые должны вот каким-то образом, что с ними нужно делать? Удовлетворять.
В рамках закона удовлетворять,
да.
Естественно.
Ну, скажите,
незаконные,
пожалуйста.
Так сказать, хотелки вряд ли будут удовлетворены. Ну вот примеров-то много.
Примеров
они...
много, я
и
понимаю.
Море.
Неужели да. нельзя было все-таки при всех хотелках, при всех законах, при всей необходимости строительства социального жилья? Хотя, кстати, вот Аня тут нам пишет, а давайте на месте вашего загородного дома, извините, пожалуйста, построим социальное жилье, пишет Аня. Но
Конечно.
Вот даже при всех, да, этих условиях, неужели нельзя было эту историю с жителями Южного Бутова? Которые, между прочим, защищают свою собственность.
Да.
Неважно, там,
да.
как ее оценивать,
да.
по какому
да.
закону,
да.
по какой стоимости, но это их собственность. Неужели нельзя было по-людски эту
Оля.
Историю все
Оля.
Закончить?
Оля, вот вы сейчас демонстрируете чисто такой российский, я бы сказал, в духе Федора Михайловича Достоевского, подход, так
вы
сказать,
мне
к реальности.
Мстите.
Да.
Да.
Я понимаю, что вы его любите, это ваш любимый писатель, но тем не менее. Понимаете, в чем дело? Вот... Конечно, в России принято, так вот, в традиции есть, решать по совести. Не по закону, а по совести. Как решение по совести выше, чем решение по закону. Вот о чем вы говорите.
Нет, я говорю
о другом. Увы, нужно привыкать жить по закону.
Это правильно, нужно но в к России этому принято привыкать. Решать не по закону, вот
нужно
не по
к этому
совести,
привыкать.
А в России принято вот интересы там какие-то более высокие ставить
да,
государство,
да.
Там, города,
понятно,
ставить
понятно,
выше интересов
понятно,
гражданина.
Понятно.
Это
вот еще
очень
раз
наша
говорю,
традиция.
Вот еще раз говорю, все-таки вот при всех условиях нужно привыкать жить по закону. Вот семья Прокофьевых вокруг проблемы, которая все-таки не только одна, понятно, что не единственная, но в центре конфликта. Она нашла решение своих проблем. И эти решения, в конце концов, я не собираюсь сейчас погружаться в детали, не мой это вопрос, но твердо говорю, вот эти решения, к чему все пришло в итоге, и с чем согласилась семья, они, в общем-то, приблизительно лежат в духе вот тех предложений, которые были сделаны за несколько месяцев до того, на несколько месяцев раньше, чем стороны пришли к соглашению. Примерно то же и получилось. Там
а
две...
им что предложили?
Предложили две квартиры, так сказать, для матери, для сына, так сказать, угу. Квартиры.
То есть им предложили хороший вариант?
Естественно. Именно это предлагалось с самого начала. Ну, можно спорить там чуть больше, чуть меньше, но предлагалось именно московские власти, предлагали именно этот вариант. Две
ну,
квартиры.
У каждой семьи свои обстоятельства.
Одну минуту, Оль, сейчас, одну
да?
секунду, одну секунду. Дальше что было? Дальше было решение суда. Суд, не московские власти, а суд, принял решение другое. Другое решение. Одну квартиру. Дальше вот этот весь длительный затяжной конфликт с ОМОНом, там, с милицией, с депутатами, там, с членами общественной палаты и так далее. Дальше в итоге согласие. И согласие примерно, повторяю, именно на тот вариант, который с самого начала и предлагался. С самого начала предлагался. Поэтому, вот еще раз говорю, все-таки вот решение проблем одной семьи в ущерб интересам, так сказать, всего городского сообщества не будет.
Вот я и говорю.
Бесполезно. Не будет. Будет решение в рамках закона.
Москва
но,
не может построить 150
но
миллионов квадратных
будет,
метров.
Москва не будет 150 строить. 150 будет строить Россия. 150 будет строить Россия. Москва будет строить 5-5,5.
Все из-за них.
Да.
Все из-за них.
Но вот все-таки нужно уметь свои вот эти вот желания, ну, как-то соизмерять с тем, что положено по закону. И так и будет всегда, и дальше будет. И вот эта позиция, основанная на законе, ну, нравится она или не нравится, она на сегодня верная, скажу больше, единственно правильная, единственно верная. Множество можно привести примеров. Жилье – самый острый вопрос и для россиян, и для москвичей. И то, что хочется решить свои проблемы, очень хочется. И вот хотелось бы, но, увы, вот не всегда. Ну, простой пример. Вот обращается семья. Учительница, муж, ребенок живут на Цветном бульваре. Трехкомнатная квартира, занимает две комнаты, освобождается третья. По закону имеют право, так сказать, получить. Но общее количество метров достаточное на троих, там где-то около 40 метров. Комнату можно третью только купить. Власти Центрального округа говорят, да, мы согласны. Пожалуйста, покупайте. Но центр города, Цветной бульвар, встает вопрос о стоимости. Проходит оценочная комиссия. Это было 2 года назад. Оценивают, ну, в определенную сумму. Я ее знаю, не буду сейчас фиксировать.
То есть большую сумму?
Нормально. Семья вроде, так сказать, не соглашается. Проходит время. Семья говорит, да, мы подумали, пожалуй, что мы согласимся. В это время... Так как идет определенный процесс, работает комиссия, значит, там идут уточнения, растет стоимость жилья. Им говорят, вы знаете, вот работала комиссия, так сказать, оценочная тоже. Вот сегодня стоимость этой комнаты, она выросла. Она чуть больше. Нет. Вот категорически насмерть нет. Вы отдайте по предыдущей стоимости, по этой мы не согласны. Значит, вот идет огромный длительный... Понимаю эту семью. Угу. Понимаю.
Я тоже...
Понимаю желание. Понимаю. Но ответ-то простой. Вот есть, так сказать, независимые оценщики. Вот оценили. Способ-то простой. Не согласны с этой стоимостью? Не покупайте. Согласны? Ну, купите, в конце концов, продадите эту квартиру трехкомнатную, купите это и так далее. Но просто так взять и вот через колено перегнуть вот эти решения сегодня, ну, незаконно.
Я
это,
все
не
понимаю.
Получится. Это я привожу. Таких примеров очень много.
Таких примеров не то, что много. Таких примеров 100% на самом деле. Потому что
неправда. Это 100%
примеров.
Неправда. Неправда. Еще один пример приведу.
Знаете,
неправда.
Что
неправда. Еще один пример. Конкретно. А я вам скажу. Вот еще один пример. Mm-hmm. Еще один. С другим исходом. Тоже семья, ну, случайно говорю, врача. Врач, челюстно-лицевой хирург. Могу назвать координаты, фамилию, имя, отчество. Переезжает с семьей из пятиэтажки. Вот предлагают, там все нормально, все по закону, двухкомнатную квартиру. Согласна. Он говорит, рядом есть подобное, ну, там чуть лучше освещение, балкон и так далее. Казалось бы. Ну, не будут власти идти навстречу? Да нет, идут, меняют на чуть большую. Хотя могли бы там, допустим, упереться, сказать, нет-нет-нет, тебе не положено. Могу вас с ним познакомить, так сказать. Решился вопрос положительно. Поэтому не всегда получается так, что вот семье не идут навстречу.
Не всегда.
Идут, но идут в тех вот возможностях законных рамках, которые на сегодня действуют. Не всегда закон, ну, безумно хорош. Ну, вот тот же пресловутый жилищный кодекс. Вы прекрасно знаете, там 31-я статья там, о возможности собственника там, продать квартиру жильцом, так сказать, если нет договора никакого. Ну, проще говоря, разведенные супруги, если один из них, там, то ли муж, то ли жена, не так важно, является собственником, то фактически, ну, по определенной процедуре может выкинуть на улицу, так скажем. Ну, давно уже сказано, вот в самое ближайшее время для Госдумы, для Совета Федерации, или ее ликвидировать, эту 31-ю статью в кодексе, или исправить серьезно. Известный вопрос, известный.
Вы сейчас говорите об истории, известный, когда сторонами, да, некой тяжбы являются два гражданских человека.
Известный
муж,
вопрос, известный вопрос.
А мы начали обсуждать известный ситуацию.
Мы сейчас вернемся.
Когда две стороны,
мы вернемся,
это граждане и государственные структуры. Очень, или
сейчас
городские.
Вернемся. Сейчас
понимаете,
вернемся.
Это разные вещи.
Сейчас вернемся.
Да?
Сейчас вернемся. Я вам гарантирую. Но не всегда закон хорош. Я вот об этом. И видны изъяны. Но он, это закон. Его надо выполнять.
Да, я просто хотела сказать, что, к сожалению, вот в большинстве случаев, и вот тоже это признали, как-то хотелки, они все в одну сторону как-то вот происходят.
Ну, это естественное человеческое желание.
Нет, неестественное. Вот Андрей из Москвы совершенно справедливо напоминает историю про некий аэропорт в Японии. Угу. Когда там какой-то домик какого-то дедушки остался, да, на взлетной полосе, его там объезжали, обходили.
Ну, на взлетной полосе, так сказать, объезжать
никто
не будет. Ну, не на
взлетной
полосе. Это исключено.
В общем, он остался в черте. Действительно, была такая история. Он остался в черте аэропорта, потому что дедушка сказал, как южно-бутовский человек.
Я вам сейчас отвечу.
Только японский. Он сказал, а я не хочу отсюда.
Я вам сейчас отвечу. А вы знаете, как решается этот вопрос? Я вам отвечу. В таких странах, где вот эти проблемы выкупа собственности уже идут не один десяток лет.
Угу.
Довольно интересно. Я вот для себя сначала не очень понимал, разобрался, так сказать, в чем. Смотрите, существует закон о том, что государство, в частности, в Соединенных Штатах есть такие нормативы, при строительстве федеральных дорог, если это все утверждено на соответствующем уровне, имеет право предложить частнику свою собственность, его собственность, продать. Ну, то, что вот сейчас, о чем идет речь в Сочи, Олимпстрой, так сказать. Понятно, выкуп, так сказать, да.
Ой, Сочи не очень удачный
пример.
Вот
дослушайте, 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 дослушайте. Я вам прямо подставляю, что называется. Дослушайте. Правило примерно такое. Там есть варианты по штатам, но примерно такое. Есть рыночная оценка этой стоимости. Рыночная. Не кадастровая, не какая там, не БТИ, там ничего. Рыночная. Есть независимые оценщики. Она известна. Вот этому гражданину предлагают трехкратную выкупную цену. До, выше нельзя. До трех раз.
Угу.
Три рыночных цены. Если соглашается, вопрос исчерпан. Ну, не сразу три, там могут как-то поторговаться, но не соглашается. Ответ очень простой. Вот ты, уважаемый гражданин, считаешь, что твоя собственность стоит в три раза выше, чем рыночная. Понятно. Будь любезен. Вот с этого момента ты платишь налоги по трехкратной рыночной стоимости за свою собственность. Все.
Ну, так у него есть выбор.
Да, у него есть выбор. Но эти налоги, извините, его разоряют. Ну, потому что он не согласен. Вот и все.
Он принимает решение, он считает свои деньги.
Ну, конечно.
Очень хорошо.
Ну, конечно. Вот я вам привожу пример. Как эти вопросы решаются?
В количестве 100 человек на него насылают, как сегодня утром.
Еще раз. Вот я привожу пример. Как решаются эти вопросы?
А вы предлагали трехкратную стоимость Южного Бута?
Я лично не предлагал.
А те, кто этим занимается? Вот. Город Москва.
Значит, еще раз. Город Москва, как я уже сказал, вот я объяснил, предлагал той же семье Прокофьевых в рамках законодательства, в рамках того, что можно предложить по закону. Вариант. Мы повторяемся.
Так вы им предложите трехкратную стоимость. Все будут довольны.
Еще раз. Нельзя по закону. Нет закона. Мы же об этом с вами говорим.
Надо поменять закон?
По-видимому.
Чтобы дальше по-видимому,
такого не происходило. Вот золотые слова, Олечка. Золотые слова. Нужно совершенствовать законодательство.
Золотые слова. Это звучит оптимистично. В общем, на этом мы эту тему завершим. Нужно совершенствовать законодательство.
Конечно.
И нужно перестроить мозги, в конце концов, власти.
Нужно
да?
перестроиться. И во-первых, понять, совершенствовать законодательство. Раз. В частности, я вот вам привел пример по жилищному кодексу. Немедленно нужно эту статью, так сказать, изымать. Это уже всем понятно.
Нужно еще
совершенствовать. Но, с другой стороны, нужно все-таки твердо и ясно, раз и навсегда себе сказать, что жить нам придется по закону, не по вот высшей справедливости, не по совести, которая выше закона, а по закону. Вот нравится или не нравится, но по закону.
Ну да, только это закон, который должен...
Он должен соответствовать понятиям совести.
Он должен учитывать интересы граждан, а не только государства там, или кого-нибудь.
Конечно, интересы, права человека.
Ну так вы вначале напишите правильный закон, а потом мы будем...
Вот именно этим и занимаемся.
Вот. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе.
Оль, ну правильно.
Значит, знаете ли вы, что в мае у нас будет еще один марш? 24-го, вроде бы, мая. Но не только в Москве, но и в других городах, который будет называться маршем пустых канистр. Бензин дорожает. Дорожает все. Мы знаем хлеб, сахар, ЖКХ,
ну и бензин. Я вам отвечу про бензин. Ну, повторяю, может быть, я тут не все досконально, так сказать, знаю, но вот мои сведения такие. Это очень... Не просто болезненная, это фундаментальная тема для нашей страны. Фундаментальная цена на топливо. У меня сведения следующие. Это сведения вот сегодняшнего утра. Крупные сетевые компании не видят оснований для поднятия цен в рознице. Нет таких оснований. Этим занимаются все-таки компании такого плана сетевого.
Помельче.
Это желание вот поиграть в эти игры, заработать там, где не следовало бы. Я не берусь судить, как к этому отнесется вот общество, но у меня ощущение, вот увидим, прав я или нет, увидим в ближайшие недели буквально, что произойдет расслоение на этом рынке. Сетевые игроки, они останутся приблизительно на том же уровне. Я не берусь предсказать снижение, я его не вижу оснований для снижения. Но крупные, увы, крупные сетевые компании останутся. Вот все те, кто будут пытаться играть на этих вот, на этой проблеме, боюсь, что могут...
Не чувствах, а цифрах.
Цифрах, да. Чувствах, кошельках граждан, боюсь, что столкнутся с очень активным протестом населения. Мы это увидим.
То есть вы хотите сказать, что едешь заправляться?
Я хочу сказать, я хочу сказать.
И там очень различаются цены.
Опасаюсь, что мы это увидим.
Да?
Мы увидим, что... Я не берусь предсказывать локаут там или что-то еще. Не мое это дело тут. Я не гадалка и не цыганка, чтобы тут заниматься этим всем. Но увидим, что отношение вот людей, отношение автомобилистов будет продемонстрировано.
Я вас поняла, я не хочу спорить, потому что...
И я не хочу каркать. Мы увидим. Но крупные компании не видят, повторяю, оснований для повышения цен.
Но как тогда быть... с средней температурой по больнице.
А значит, быть очень просто. Не покупать топливо у тех поставщиков, кто неосновательно задирает цены. Все-таки покупать у крупных сетевых производителей.
Разумеется, все будут покупать там, где дешевле.
Вот и весь ответ. То есть устроить определенного рода, обструкцию.
Как быть со средней температурой по больнице, когда, согласно Росстату, за апрель только автомобильный бензин вообще, да, в России подорожал на 4,3%.
На Дальнем Востоке произошло обвальное такое повышение цен, где-то, по моим сведениям, 6,8%. Это привело мгновенно, не только к демонстрациям, это привело к очень серьезным, тяжелым последствиям, к закрытию колонок, к проблемам, так сказать, и так далее. Вот этого в России, насколько я понимаю, руководство не собирается допускать у Российской Федерации. Вот такого вот резкого скачка цен. Повторяю еще раз. Вот насколько я знаю, с сегодняшнего утра сведения, крупные компании не собираются идти вот по этому пути, что называется, срубить денег в легкую. Не будет этого. У мелких компаний такое желание мы видим. Ну, боюсь, что проголосуют автомобилисты, что называется, кошельком, ногами проголосуют,
а
колеса.
Почему боюсь? И правильно сделают?
Правильно сделают.
Они же дешевые.
Но как бы тут не было и посерьезнее воздействия.
А что может быть?
Не знаю, посмотрим.
Ну, например? Увидите.
Не знаю,
ну, посмотрим. Ну, вы так намекаете зловеще.
Вы я ничего зловещего не говорю. Я говорю о том, что покупать будут у тех, кто не повышает цены.
Ну, конечно, вот разумеется, так. Да.
Но а это... если не будет продаж, то не будет и дохода.
Да, конечно. Ну, вы говорите, что власти такого резкого скачка цен не допустят. Они
по крайней мере, постараются сделать
да.
все
они
для
это
того, чтобы...
по той же схеме, как они сделали с продуктами питания.
Нет,
в
таких месяце. Ограничений не будет. Нет. Это не рыночные методы, этого не будет. Никаких запретов, никаких, так сказать, тут лимитов, никаких ограничителей. Вот этого не будет.
А с едой что у нас будет?
Будет развитие рынка, несмотря на вот эти, как сказать, ограничители. Цены росли, хотя не так резко. В Москве сейчас стабилизация наметилась. Есть проблема некая по растительному маслу, но опять это проблема примерно того же плана, это проблема, так сказать, вот этих мелких продавцов. Ну, знаю, что существует комиссия, она действует по вот этой вот проблеме, по разбору вот этих вот вопросов, в том числе по растительному маслу. Возглавляет комиссию Рослек Юрий Витальевич. И, насколько я понимаю, все-таки на основные продукты такого, ну, катастрофического роста нет. И пока нет оснований. Потому что запас продуктов достаточный в Москве. И решается эта проблема путем так называемых товарных интервенций. То есть как только начинают пытаться поднимать цены на зерно, на хлеб, тут же, так сказать, выбрасывается запас. Да, рыночным способом. Другого ничего не будет.
То есть вы не прогнозируете, по крайней мере, в ближайшие месяцы?
Не вижу оснований для всплеска, так сказать, по крайней мере, резкого всплеска цен. Вот с бензином мы обсудили проблему. Там есть проблемы, но это проблема мелких поставщиков.
А на что будет резкий всплеск?
Не знаю, посмотрим. Поживем и увидим. Хотелось бы, чтобы резко...
Ни на что.
Чтобы
ну, конечно, хотелось бы, но так же никогда не бывает. На самом деле. Последний, наверное, уже на сегодня.
Тут ведь,
вопрос.
Если всерьез да. говорить, проблема-то глубже на самом деле. Это не проблема даже вот розничного рынка. Это проблема государственной поддержки сельского хозяйства. Ведь, так сказать, в тех же Соединенных Штатах в год более 80 миллиардов долларов государственных прямых, подчеркиваю, инвестиций в свое сельское хозяйство. У нас... Так, очень скромные, где-то 1.5-2 миллиарда, да и то, так сказать, еще надо походить попросить. Проблема вот здесь. Это господдержка своего производителя. Но это отдельный разговор, отдельная
так
тема.
Так у них и с бензином, знаете.
Еще раз, отдельная тема. Это отдельная, серьезная, очень серьезная тема. Но вот если говорить о продовольственной независимости, о продовольственной безопасности, то все должно упираться в то, что вот возможности, которые сегодня имеет Россия, в том числе стабилизационный фонд и так далее, направлялись бы не на развитие экономики соседних стран, партнеров, так сказать, ценные бумаги, а на развитие своего производства. Вот это вот главная проблема сегодня. Основная.
А Совет нам Федерации зачем?
Да работает над этим непрерывно. Что? Вот сегодня об этом шла речь.
Самое последнее, о чем я хотела спросить вас. О чем там шла речь?
Да, как раз вот об этом.
О том, как резко поменять нашу жизнь, вернуть сюда все деньги, удешевить бензин, сделать нормальную еду.
О том, как добиться реального решения настоящего по государственной поддержке своей промышленности, то есть о промышленной политике и поддержке сельского хозяйства.
Ну это я слышал уже много лет, если честно.
Ну, если честно, то, так сказать, сегодня, вот сейчас, в эти дни, вообще-то говоря, определенные шаги очень прилично сделаны.
Например?
Создание крупных животноводческих комплексов, например.
Это то, что уже есть, конечно. Вот, кстати, о животноводческих комплексах. Это последний вопрос, который я хотела вам задать.
Пожалуйста.
От Сергея из Москвы, который интересуется судьбой идеи объединения Москвы и Московской
понятно.
Области.
Еще раз. Вот моя точка зрения следующая. На сегодняшний день к прямому слиянию в экстазе ни город, ни область не готовы, и не видно таких желаний, не видно оснований для этого. Другой вопрос. Скорее всего, так или иначе, чуть раньше или чуть позже, но придется решать вопрос на государственном уровне. То есть создание некой структуры, так сказать, межрегиональной, не знаю, где она будет создана, но, скорее всего, на уровне правительства России. Разные могут быть формы, как департамент, как позиция министра, там формы различные. Но нужно координировать не просто вот слияние, единый субъект, а нужно координировать транспортную политику, нужно координировать налоговую политику, таможенную политику. Ну, простейший пример.
Чтобы устанавливались одинаковые
Простейший пример. Вот реконструкция Ленинградки в Москве. Она в конце текущего года, к середине следующего, она придет к финишу, эта реконструкция. Мы получим в городе, москвичи получат роскошную, бессветофорную вылетную магистраль.
То есть дорога дальше, до МКАДа.
Конечно. Дальше
Тишина.
Узкое бутылочное горлышко. Результат очевиден. Поэтому вот при решении вот этих вот вопросов, ну, скажем, не только транспортных, конечно, нужен некий надрегиональный орган. Он должен быть прежде всего таким, который услышит мнение двух регионов, ну, руководство двух регионов.
То есть между собой они не могут договориться?
Еще раз.
Им
могут,
нужен третейский
могут,
некий.
Могут. Но часто бывает так, что интересы различны. Я пример могу привести, пример объяснить различия регионов. Вот. Но должен быть орган, решение которого обязательно для обеих, так сказать, частей, для каждого региона. Вот это выход.
Думаете, когда
вот
это выход. Произойти?
Я думаю, вполне может быть очень даже скоро.
Ну, то есть в этом году?
Не берусь сказать, в этом или не в этом, но назрела необходимость. Причем это
назрело,
не только Москва,
конечно,
и область.
Да,
это
безусловно.
И Санкт-Петербург, Ленобласть, очевидно. Это, ну, к примеру, Ростов, город Ростов, и Ростовская область, там тоже миллион проблем такого же плана. Поэтому вот позиция такого вот надрегионального органа, который, решения которого будут обязательно не по всем параметрам, а только вот по тем, которые действительно связывают вот этот вопрос.
Спасибо большое. Наше время истекло. Член Совета Федерации от Москвы Олег Толкачев был сегодня в программе «Ищем выход».
Спасибо.
«Ищем выход».